11. Ходжес и Джейни входят в зал «Вечный покой» похоронного бюро Соумса без четверти 10. И благодаря настойчивости Джейни они первые. Верхняя половина гроба открыта, нижняя задрапирована синим шелковым покрывалом. На Элизабет Уэртон белое платье с синими цветочками в тон покрывалу. Глаза миссис Уэртон закрыты, щеки розовые. Джейни спешит по проходу между двумя рядами раскладных стульев, смотрит на мать, возвращается. Губы дрожат.
«Дядя Генри может называть кремацию язычеством, если ему хочется. Но настоящее язычество — этот открытый гроб. Это не моя мать, а выставленное на показ набивное чучело».
«Тогда почему...»
«Пришлось на это пойти, чтобы дядя Генри заткнулся насчет кремации. Да поможет нам Бог, если он заглянет под покрывало и увидит, что гроб из прессованного картона, выкрашенного в серый цвет, чтобы выглядел металлическим. Он из картона, чтобы... Ты понимаешь?»
«Да», — говорит Ходжес и одной рукой обнимает ее. Приходят подруги усопшей, ведомые Алтеей Харрис, которая постоянно ухаживала за ней, и миссис Грин, приходившая несколько раз в неделю. В 11:20, неприлично поздно, думает Ходжес, прибывает тетя Шарлотта под руку с дядей Генри. Они идут по проходу, останавливаются у гроба, смотрят на покойную. Тетя Шарлотта нагибается, целует мертвые губы. Едва слышно говорит: «Ох, сестренка, ох, сестренка». В первый раз за время их знакомства она не раздражает Ходжеса. Потом пришедшие проститься с миссис Уэртон разбиваются на группки, общаются. Иногда слышен приглушенный смех. Джейни в непрерывном движении, разговаривает со всеми. Всего собралось человек 12, по терминологии дочери Ходжеса — старичье. Никого не оставляет без внимания. Дядя Генри присоединяется к ней, и однажды, когда Джейни дает слабину, она пытается утешить миссис Грин, обнимает ее за плечи. Ходжес этому рад. «Голос крови дает о себе знать», — думает он. «Обычное дело для таких ситуаций». Сейчас он тут лишний, поэтому выходит на улицу. Стоит на верхней ступеньке, оглядывает припаркованные автомобили, ищет мужчину в одном из них. Никого не видит, но вдруг осознает, что не видит и Холли Барматунью. Огибает похоронное бюро, направляясь ко второму выходу, на автомобильную стоянку для посетителей. И Холли там, сидит на нижней ступеньке. Одета в длинное бесформенное коричневое платье, волосы собраны в два пучка по бокам. Такая прическа совершенно ей не идет. Ходжесу она напоминает принцессу Лею, просидевшую год на диете Карен Карпентер.
Карен Карпентер. В 33 года весила 36 килограммов. Одна из первых знаменитых анорексичек.
Холли видит тень на мостовой, вздрагивает, потом пытается что-то спрятать. Ходжес подходит ближе и видит у нее в руке наполовину выкуренную сигарету. Холли в тревоге смотрит на него. Взглядом собаки, которую частенько били сложенной газетой за лужу под кухонным столом.
«Маме не говорите. Она думает, что я бросила».
«Ваш секрет умрет вместе со мной», — отвечает Ходжес, думая, что Холли достаточно взрослая, чтобы не бояться материнского осуждения своей, возможно, единственной дурной привычки.
«Позволите присесть рядом?»
«Разве вы не должны быть у гроба с Джейни?»
«Вышел глотнуть свежего воздуха. За исключением Джейни, я там никого не знаю». Она смотрит на него с неприкрытым детским любопытством.
«Вы с моей кузиной любовники?»
Он смущен не вопросом, а тем фактом, что этот вопрос вызывает у него смех. Ходжес даже сожалеет, что не оставил Холли наедине с запретной недокуренной сигаретой.
«Скажем так, мы близкие друзья. Давайте на этом и остановимся».
Она пожимает плечами и выпускает дым через ноздри.
«Мне без разницы. Я думаю, женщина должна иметь любовников, если у нее есть такое желание. У меня нет. Мужчины меня не интересуют. И не потому, что я лесбиянка. Не подумайте ничего такого. Я пишу стихи».
«Да, «Правда?»
«Да». И без паузы, словно продолжая тему. «Моя мама не любит Дженни».
«Неужели?»
«Она считает, что Дженни не должны были достаться все деньги Оливии. Говорит, что это несправедливо. Возможно, она права, но мне все равно».
Она кусает губы, вызывая у Ходжеса тревожащее чувство дежавю, и ему требуется лишь секунда, чтобы понять. Оливия Трелони точно так же кусала губы на полицейских допросах. Близкое родство дает о себе знать. Почти всегда так и бывает.
«Вы не заходили в зал прощания?» — говорит он.
«Нет, и не пойду. И она меня не заставит. Я никогда не видел мертвеца. И не хочу сегодня увидеть впервые. Мне будут сниться кошмары».
Она тушит окурок о боковину ступеньки, не трет, а ударяет раз за разом, пока не перестают лететь искры и не разрывается фильтр. Лицо у нее белое, как стакан с молоком. Ее начинает трясти. Колени буквально стучат друг от друга. И если она не перестанет грызть нижнюю губу, наверняка брызнет кровь.
«Это самое худшее», — говорит она.
Уже не бормочет, наоборот. Ее голос прибавляет силы еще немного и перейдет в крик.
«Это самое худшее! Самое худшее! Это самое худшее!»
Он обнимает ее дрожащие плечи. На мгновение дрожь усиливается, все тело ходит ходуном. Он ожидает, что сейчас она вскочит и убежит, задержавшись лишь для того, чтобы обозвать его бабником и влепить оплеуху. Но дрожь затихает, и она кладет голову ему на плечо. Учащенно дышит.
«Вы правы», — говорит он. «Это худшая часть. Завтра будет проще».
«Гроб закроют?»
«Да».
Он собирается попросить об этом Дженни, потому что в противном случае ее кузина опять будет сидеть в компании катафалков. Холли смотрит на него. Лицо такое открытое.
«Ничего-то в ней нет», — думает он. «Такая наивная, такая бесхитростная».
Впоследствии Ходжес поймет, что заблуждался, но сейчас вновь вспоминает Оливию Трелони. Ее травила пресса. Травили копы, включая его самого.
«Вы обещаете, что его закроют?»
«Ага».
«Точно?»
«Честная скаутская».
Потом, все еще думая об Оливии и компьютерном яде, который подсыпал ей мистер Мерседес, спрашивает.
«Вы принимаете свои лекарства, Холли?»
Ее глаза округляются.
«А как вы узнали, что я принимаю Лексапро? Она вам сказала?»
«Никто мне не говорил. Да и зачем? Я 27 лет отслужил детективом».
Он крепче обнимает ее за плечи, потом прижимает к себе.
«А теперь ответьте на мой вопрос».
«Таблетки у меня в сумочке. Я сегодня их не принимала, потому что...»
Она пронзительно смеется.
«Потому что от них мне хочется писать».
«Если я принесу вам стакан воды, вы примете лекарство?»
«Да, ради вас».
Вновь открытый взгляд, взгляд маленького ребенка в теле взрослого.
«Вы мне нравитесь. Вы хороший человек. Дженни повезло. Мне в жизни никогда не везло. У меня даже бойфренда не было».
«Я принесу вам воды», — говорит Ходжес и поднимается.
Возле угла здания оборачивается. Она пытается раскурить новую сигарету, но это трудно, потому что дрожь вернулась. Холли держит одноразовую зажигалку Бик двумя руками, как стрелок в полицейском тире, пистолет. Когда Ходжес возвращается в зал «Вечный покой», Дженни спрашивает, где он был. Он рассказывает и интересуется, можно ли будет закрыть гроб на завтрашней панихиде.
«Думаю, только так удастся ее сюда привести», — добавляет он.
Дженни смотрит на свою тетю, окруженную пожилыми женщинами. Они о чем-то оживленно беседуют.
«Эта сука даже не заметила, что Холли здесь нет», — говорит она. «Знаешь, я уже решила, что завтра гроба здесь не будет вовсе. Я попрошу распорядителя похорон убрать его, а если тетушке Ша это не понравится, она может катиться к черту. Скажи это Холли, хорошо?»
Скромно держащийся в стороне распорядитель похорон приводит Ходжеса в комнату с напитками и закусками. Взяв бутылку воды до сани, Ходжес идет на автомобильную стоянку. Передает Холли слова Джейни и сидит рядом с ней, пока она не принимает маленькую белую таблетку счастья. Когда таблетка уже в желудке, Холли ему улыбается.
«Вы мне действительно нравитесь».
Воспользовавшись выработанной на службе привычкой убедительно лгать, Ходжес отвечает теплым голосом.
«И вы мне, Холли».